Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синюлевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема сегодня настоящая, каббалистическая, актуалия книги Зоар. Древней книги Зоар.
Книга Зоар. Актуалия. Ну, вы выбрали.
Я сказал каббалистическая тема, но актуалия. Книга Зоар, актуальность древней книги. Вот как точно это звучит. Вы запросили эту тему, мы ее начинаем раскрывать. И, как всегда, у нас много подключений, переводы на многие языки. Задавайте ваши вопросы, мы будем вас без очереди вот эти вопросы онлайн, прямые, задавать. Вот уже Тюмень даже есть, посмотрите, видите?
Да.
Вообще.
Прекрасно. Ну, если вы дали такое название, то вы уже свободны, вы можете идти, а я продолжу.
Да, ну,
тогда... Зоар – это, в общем, все. Маленькое вступление. А потом сможете задавать любые вопросы.
Давайте.
Дело в том, что Творец – это свойство отдачи и любви, потому как совершенен, и только таким образом проявляется к нам. Для того, чтобы проявляться к своим созданиям и сделать их подобными себе, он создает их противоположными себе. Как сказано, я создал злое начало. Но создав нас злыми, то есть эгоистическими, очень эгоистичными, и все время все более и более эгоистичными, он дает нам инструмент исправления. Проблема только в том, что постепенно это все происходит. Тоже специально, по законам природы. Природа развивается по законам неживого, растительного, животного организма. А зачем человеческого? Человек, он отличается от животного, согласно науке Каббала, не тем, что он ходит на двух ногах, и животные есть такие, страус ходит на двух ногах, не тем, что он с высокой головой поднятый и так далее, и даже не тем, что он мыслит. А человек отличается от животных тем, что у него есть устремление к цели жизни. Вот это устремление четкое к цели жизни, вопрос о смысле жизни, для чего, во имя и ради чего я живу, что записано в природе, задано в природе как цель моего существования, моего создания, которое меня очень волнует, в отличие от всех иных объектов природы, неживых, растительных и животных. Вот это вот... Вот этот вопрос, вот эта проблема, она очень волнует некоторых людей. И такие люди, задаваясь этим вопросом, не знают, как на него ответить. Первый, кто попытался ответить на этот вопрос, это был человек по имени Адам, 5777 лет тому назад, который... своими мыслями, чувствами, внутренним таким устремлением проник в размышлениями очень глубокими. Есть книга его, ну, не книга небольшая, которую он написал, дошла до нас. Хотя каббалисты говорят, что он написал много книг. Ну, в то время как писали ведь... Это были маленькие записи, книгой даже книга Авраама, которая была написана уже через много лет спустя. Если Адам был почти 6 тысяч лет назад, а Авраам был 3,5 тысячи лет назад, то есть разница между ними в 2,5 тысячи лет. Так даже книга, которую написал Авраам, сегодня ее можно уместить на... максимум на двух страничках. Так вот, он описал, проник в это состояние, в это описание, поэтому называется Адам, потому что он первый стал, благодаря своему раскрытию и работе над собой, использованию правильных сил природы для своего развития, стал Адамом. Адам от слова «подобный Творцу». так это в переводе звучит слово «Адам», «подобный». Вот. И с тех пор, что называется, пошло-поехало, много людей в разных поколениях после Адама начали использовать его методику. Она дошла через 20 поколений его учеников до Авраама, который уже в древнем Вавилоне был проповедником, в общем-то, не совсем правильного каббалистического подхода к природе. Он считал, что духовное делится на множество башков, которым тоже надо поклоняться. И он действительно единственное, что великое сделал, это обнаружил, что вместо огромного сонма всевозможных сил природы, которые действуют каждый самостоятельно и даже находятся между собой в каких-то взаимодействиях положительных и отрицательных, типа вот древнегреческих богов всевозможных, он понял, что нет, это все неверно. Все эти противоположные, столь многочисленные силы природы, на самом деле, они исходят от одного единственного разума и силы. И вот этот единственный разум и сила, его надо исследовать, его надо раскрыть, его, к нему надо приблизиться, и тогда человек будет знать и понимать, на самом деле, в чем же смысл жизни. Иначе все эти века, которые прошли от Адама до Авраама, думал Авраам, они бесследны, они бесполезны, потому что, в принципе, мы исследуем различные силы, эти силы верные, правильные, они существуют, но у них нет общей базы, общего источника. Нам надо обязательно раскрыть его. И это сделал Авраам. То есть Авраам раскрыл единую силу природы, которая находится над прочими силами природы, разрозненными, которым поклонялись люди в то время, и которым он поклонялся тоже до тех пор, до того, как раскрыл эту единственную единую силу. И он начал этому обучать людей, обнаружил и исследовал эту силу, оказалось, что она абсолютно добра и едина. И это именно он начал объяснять вавилонянам. Нам кажется, что это ничего такого страшного нет между многобожием и единобожием, которое раскрыл Авраам. Ну, во-первых, это не единобожие, что надо поклоняться этой силе. Поклоняться означает быть подобной ей. А дело в том, что человек при этом, когда устремляется быть подобным этой единой силе, в этом его предназначение. При этом он меняет себя, меняет свое поведение, свой взгляд на жизнь. Он в соответствии с этим выстраивает общественные отношения. Он, в общем, меняет себя и меняет этим мир, в котором существует общество, семью. Все. Он создает уже все по одному единому шаблону, по одному единому примеру, который получает свыше. И этот единый пример надо получить действительно свыше, постигнув, рассказав, объяснив, усвоив, исследовав эту единую высшую силу. То, что Авраам, в принципе, сделал, и то, что он пытался объяснить своим ученикам, они пошли по его пути, и таким образом организовалась группа людей, которая называется «Народ Израиля», от слова «Исраэль», прямо «Исра», прямо «Эль» к Творцу, прямо направлено прямо к Творцу. То есть группа, которая направлена на исследование Творца, вот этой единой силы. Далее, в древнем Вавилоне существовали зачатки 70 народов мира. Очень много маленьких народов, маленьких таких семейств, хамул так называемых. И они были совершенно разные, отличались друг от друга Но когда Авраам начал как бы всем объяснять, рассказывать о том, как Шон обнаружил выше всех вот этих вот многочисленных высших сил, одну единственную силу природы, которая объединяет всех их в себе, то к нему потянулись люди, представители со всех этих народов, и он собрал их вместе, и они не почувствовали себя, что исходит из различных вообще мест, философий, теорий, практик и так далее, религиозных. Они сразу же оторвались от всего от этого и начали по методике Авраама исследовать таким образом мир. Это все описано в книге «Творение», в книге «Создание», книге Авраама. И с тех пор начали писать уже люди о единой силе природы. И так далее. Далее эта группа постигла в единении между собой, то есть объединившись, создав себе такие условия, как один единственный единый организм, она постигла в нем эту единую силу природы. Оказывается, что человек может создать из себя лабораторию. Вернее, не из себя, а из десятки людей. Почему десятки? Потому что это так мы созданы, соответственно, из 10 начал. Ни больше, ни меньше. Это тоже было обнаружено Авраамом, он об этом всем писал, 10 сферот так называемых. И если собираются 10 человек и правильно объединяются между собой, то они начинают между собой в этом правильном объединении видеть, ощущать появление новой силы. А себя ощущать как систему в связи, в правильной между собой, они начинают ощущать себя как систему, в которой раскрывается эта сила. Эта система называется 10 сферот, то есть 10 человек, когда они пытаются соединиться друг с другом выше своего эгоизма, в полной отдаче, в связи между собой, в взаимной, они начинают обнаруживать, как проявляется между ними эта связь в виде системы 10 сферот. И внутри этой системы 10 сферот, проявляется наполнение их. То есть сила, которая наполняет их, движется в них, ощущается в них, переливается как бы в них. Эта сила и называется Творец. Они ее раскрывают как первопричину. То есть на самом деле, если мы будем идти с обратной стороны природы, от Творца, то эта сила, Творец, создала на себя систему, такое одеяние, такое 10 сферот, и из этих 10 сферот произошло уже все остальное, как мы изучаем в науке Каббала, сверху вниз, из мира бесконечного нашего мира и людей в нем, растений, животных, неживой природы. А с обратной стороны, снизу вверх, мы идем к тому, что мы сами создаем из себя, из десяток, такую систему, в которой раскрывается Творец. Вот, в принципе, это сама наука Каббала. Наука о том, что любые 10 человек в мире, соединившись между собой, могут и сегодня, по той методике Авраама, найти правильное соединение такое, в котором будет проявляться эта высшая единая сила природы – Творец. Таким образом, изменяя между собой всякие взаимоотношения, они могут исследовать Творца, то есть проявление его в той иной силе, виде и так далее. Вот этим занимается наука Каббала. Когда они это все обнаружили, они еще все прошли на себе, создали такую группу большую людей, называемую народ Израиля. Эта группа описала это все, поднялась до высшего уровня, написала это в книгах, это Библия, это пророки и святые писания. Трилогия так называемая, в которой они описали все взаимодействия между собой людей, находящихся во всяких связях между собой, в зависимости от чего в зависимости от чего раскрывается между ними о различных обликах, эманациях, проявлениях вот этот Творец, высшая сила, единая высшая сила. Также это было описано и в другом виде, в виде Мишны. Мишна – это от слова «повторение». Повторение Торы, повторение Библии. Еще была книга такая. И затем Талмуд вавилонский и иерусалимский. Это две большие книги, которые просто раскрывают еще больше то, что написано было в предыдущих книгах. И отдельным совершенно сочинением, произведением стоит, независимо от них, как бы книга «Зоар». Это книга, которая написана особым языком. Она, в принципе, говорит то же самое, что и все остальные книги, потому что все остальные, все книги вообще, которые мы называем святыми, они говорят о святости. Святостью называется состояние отдачи и любви. Состояние, которое реализуется над нашей природой эгоистической, над нашими отношениями. Взять, урвать, получить, обмануть. В общем, все, что существует в нашей природе. В природе нашего мира. А то, что против нее, противоположно ей. То, о чем мы можем говорить, может быть, и мечтать, но выполнить не можем никогда, если мы не будем использовать науку Каббала. Так вот, книга «Зоар», она рассказывает нам то же, что и все остальные книги, но она рассказывает в особом ключе. Дело в том, что книга «Зоар» написана после того, как эта группа, называемая «Народ Израиля», на самом деле эта группа – это десятка большая людей, которая внутри себя исследовала Творца. Она, эта группа была в хорошей связи между собой, и тогда поэтому поднималась, а потом начала разваливаться, и развалилась полностью, и пропало ощущение Творца. Так вот, книга «Зоар», она написана уже после того, как они, эти участники этой группы, упали с их духовной высоты, с ощущения раскрытия Творца в ноль практически. И исчезло из них ощущение Творца. Но осталась маленькая группа, десятка, одна из всего народа, в котором было сотни таких десяток. И эта десятка под предводительством раби Шимона, так его звали, Шимон, так вот, она записала все, что происходило раньше в каббалистическом ключе, в правильном виде, и скрыла эти записи, которые затем раскрылись совершенно как бы случайным образом, хотя мы понимаем, что случайности в природе нет по определению. Природа не случайна, она абсолютно детерминистична. И книга «Зоар» раскрылась уже только через много поколений, где-то в XI веке, ну, где-то тысячу лет она была скрыта, и затем раскрылась, и уже ею потихоньку начали пользоваться люди, и, в общем, она стала известной широкому, относительно широкому кругу людей. А в наше время, 100 лет назад, великий каббалист последнего поколения Бааля Сулам, наш великий учитель, он написал комментарий к книге «Зоар» для того, чтобы мы могли эту книгу правильно понимать и не ошибаться. И мы поэтому используем его комментарий, изучаем. Это довольно большое получилось произведение. Если книга «Зоар» – это, может быть, одна толстая книга такая вот, то с комментариями Бааля Сулама это уже где-то 10 томов. Вот этим мы пользуемся для того, чтобы правильно двигаться вперед. По книге «Зоар» у нас с вами есть еженедельные вечерние уроки, и на них приглашаются все желающие. Они идут в переводе на все языки. Вот то, что я могу сказать. Ну, можно да, тут много чего еще дополнять. Мы пытаемся очень, как только возможно, рекламировать эту книгу, распространять. Мы сделали очень серьезную работу над ней. Она переведена на... Во-первых, она издана на иврите в правильном, в облегченном, в нужном переводе, адаптации к современному читателю еврейскому, потому что сама книга Зоар написана в основном на арамите, на арамейском языке. Это родственный еврейскому язык. И кроме этого, мы перевели ее на русский, на английский язык. И еще на несколько языков она сейчас переводится.
То есть получается, что книга эта была запущена в наше время, да? Ты исчезала, да. Появлялась так, как подводная лодка, всплывала, исчезала, и сейчас она поднялась.
Да.
Да, вот именно в наше время. Вот спрашивает Алина из Харькова, вот сразу начнем с таких вопросов. Она спрашивает, зачем книги, которые не нужно и невозможно понимать внешним разумом, нужен комментарий и адаптация?
Очень правильно. Значит, во-первых, любые каббалистические книги, они все непонимаемы. И абсолютно не могут быть расшифрованы никоим образом, ни одним человеком. И поэтому все те так называемые ученые, каббалисты, которые сидят там в университетах и пытаются там чего-то выковырить.
Расшифровать,
да, допустим. Хотя там шифровки никакой нет обычной. Они, конечно, ничего в этом не понимают. И у них все исследования книги Зоар, да и других книг, они сводятся к всяким этимологическим и прочим там исследованиям, но не более того. А исследовать книгу Зоар можно только на себе. А как? А вот очень просто, как писали эти каббалисты, 10 человек, десятка Раби Шимона, так и мы должны создать десятку между собой. И если мы будем в этой десятке изучать книгу Зоар, то мы начнем ощущать постепенно то, что ощущали они, и таким образом раскроем. Вот тебе и весь код. То есть он находится в том, что мы раскрываем эту книгу Зоар в правильной альтруистической связи между собой, и книга раскрывается. И так любая книга, так называемая «святая», потому что она вся, все они написаны в отражении, в отдаче, в любви. И поэтому только в таком виде они могут быть поняты. То есть в десятке, которые находятся между собой в таком правильном состоянии, только так и можно понять и Тору, и пророки, и святые писания, Мишна, Талмуд и так далее.
Вот Леонид из Киева спрашивает, а какие нужны органы чувств для этого, чтобы ощутить единую силу природы, ощутить, что написано в книге Зоар? Органы чувств какие?
У нас все это появится. Когда мы будем между собой пытаться правильно связаться, то у нас появятся эти органы чувств. Мы сможем в связи правильной между собой начинать чувствовать эту общую силу Творца, потому что она проявляется тогда, когда мы, обычные эгоисты, пытаемся наладить связи между собой альтруистически, то есть подниматься над собой и связываться на этаж выше нашего эгоизма. Вот когда мы делаем эту сеть связи, и получается внутри эгоистическая сеть связей, а наверху над нею такая же параллельная альтруистическая сеть связей. Вот когда эти две сетки правильно между собой настраиваются, между ними возникает
контакт.
Не контакт, я бы сказал бы, но вот такое особое пространство, которое вибрирует, резонирует, и оттуда раздается как бы голос Творца.
Красиво. А вот скажите, я по ходу хочу задать вопрос. Лифт этот поднимается вверх, то есть это все находится, или это опускается вниз тоже? Вот вы сказали, есть два этажа, на одном этаже находится вот это вот
они
духовное пространство.
Они находятся параллельно друг другу, и один относительно другого поднимается и опускается, верхний, как правило, но и нижний тоже отчасти. Да, поднимается и опускается. То в этом и заключается, в общем-то, подъемы и спуски в духовном состоянии десятки, ни одного человека. Один в поле не воин. Здесь это четкая абсолютно система связей между 10 людьми, которые только в таком виде могут стать детектором Творца.
Все, вас десятки уже не сдвинешь.
Все. Нет, уже нет. Мы пришли к этому состоянию.
То есть вы так, вы говорите, один уловить не может. Вот никак. Один не могу уловить.
Никак.
Извиняюсь, вопрос Кирилла из Москвы.
Существует таких несколько примеров в природе, когда человеку подставляется такая возможность, но она все равно обязана будет потом привести его к десятке и реализоваться. Да.
Вопрос Кирилла из Москвы. Простое чтение Зоар способно ввести меня в особое состояние, давая высшее ощущение? Это нечто чудодейственное?
Вы понимаете, дело в том, что все начинают изучать каббалу, и правильно, что так делают, не обращая внимания ни на какие советы и предложения. То есть каждый начинает сам. В одиночку, где-то как-то, а затем человеку дается такая возможность. Он начинает слышать, допустим, как сегодня слышите вы, о том, что только в десятке можно, правильно настроив его, начать получать, резонировать на Творца и таким образом начать ощущать его. Вы начнете это понимать, ощущать, и вас вдруг приведут к такой возможности соединиться с себе подобными и начать раскрывать Творца. Но начинать можно в любом состоянии, как угодно. Главное, побольше читайте, впитывайте, пропускайте через себя любую правильную духовную информацию. Только правильную. Она должна быть четко из правильного источника. Это Баля Сулам, это Рабаш, и все это может быть в подаче Бней Барух, в нашей подаче. Это, пожалуй, единственный источник, который доступен для начинающих, особенно для начинающих. Начинающий имеется в виду на первые 10 лет.
Вы говорили про Барсулама. Как раз Барсулам написал такую статью, где он говорит о трех ограничениях, прежде чем изучать книгу Зор. Могли бы вы сказать, чтобы мы не ошибились в пути? Что это за три ограничения?
Вы понимаете, я думаю, что разбирать их очень сложно, потому что это ограничение не для самых начинающих. Для самых начинающих ограничение очень простое. Не ползайте по многим источникам. Возьмите одно. Вот эту систему вы взяли, каббалистическую систему Баля Сулама, так называемую, идите четко по ней. Не сворачивайте никуда, не пытайтесь залезть в другие какие-то еще источники, потому что вы неизбежно испортите всю свою методику восприятия, и у вас ничего не получится. То есть самое главное – это пользоваться только одним источником. В данном случае то, что предлагается вам – это Баля Сулам, Рабаш Бней Барух.
Чтобы добить уже эту тему, вопрос из Москвы. Если у меня нет возможности заниматься с группой, с десяткой, мне нет смысла изучать каббалу, очень важно узнать.
Нет. Вы можете изучать каббалу, нет проблем в этом никаких. Но дело в том, что поймите, что реализация каббалы на самом деле, она происходит в соединении между собой. Это соединение, объединение десятки, оно может быть и виртуальным тоже. Так что вы получите такую возможность.
То есть искать виртуальную группу.
Да, а пока просто изучайте. Вы должны через себя, как вот через мясорубку пропускаешь, что там, мясо, овощи и так далее. Вот попробуйте то же самое делать. Пропускать через себя как можно больше каббалистического, но правильного материала.
Владимир из Чикаго. Как можно исследовать на себе книгу Зоар, если я не могу доверять никаким своим ощущениям, пока они полностью эгоистические?
А вы не один исследуете книгу Зоар. Вы, когда соединяетесь вместе с остальными, с еще 9 своими товарищами, вы отменяете себя, вы поднимаетесь над собой. То есть от вас ничего не остается, кроме желания оторваться от самого себя. И вот этот вот отрыв от самого себя, он дает вам возможность ощущать то, что происходит вне вас. И так каждый из этой десятки. Когда вы начинаете ощущать происходящее вне вас, и так каждый из остальных ваших товарищей, вот именно в этом ощущении вне себя мы соединяемся и образуем таким образом новую систему связи, сеть, в которой начинает проявляться Творец. И это ощущение, оно абсолютно не связано с нашими земными природными свойствами, оно действительно уже находится на уровне потустороннего, то есть за эгоистического мира.
Николай Скарков спрашивает, как она может быть полезна, если найдены только фрагменты?
Дело в том, что действительно книга «Зоар», она была написана в очень большом объеме. Это было где-то, я не знаю, может быть, около сотни книг.
Да, рассказывал, что верблюд нагруженный мог, да. Только верблюд, нагруженный этими книгами, мог ее нести.
Да, но в результате оказалось... Книга каждая тоже весила,
да, порядочно.
Очень много. Но дело в том, что кроме этого, нам и не надо столько. И мы должны понимать, что если мы раскопали, что называется, из этой древней книги всего лишь, допустим, ее десятую часть... Во-первых, этого никто не скрывает. Мы ученые-исследователи. И когда каббалисты раскрыли и начали исследовать, то 10 веков назад они начали ее исследовать, с XI века, то они обнаружили, что при этом, в общем-то, они ничего не теряют. Потому что книга «Зоар», она только настраивает человека на правильное восприятие Творца. А далее он уже идет сам. Так, по так называемому принципу «нешмат адам теламдейну». Душа человека учит его. Поэтому то, что написано и не написано, и не дописано в книге, которая перед тобой, ты раскрываешь и пишешь сам. На своем сердце, то есть на своих исправленных желаниях.
Так не надо знать комментарий к словам, если вы не понимаете эти слова.
Если я воспринимаю уже высшие образы Творца в себе, то мне не нужны книги.
Нет, мы говорим о новых людях, которые впервые раскрывают, они читают, они не знают, о чем эти
слова. Это не важно, это абсолютно не важно, что они знают или не знают. Главное, что устремление их к познанию, оно вызывает особую силу, называемую также зоар. Зоар – это свет в переводе, в принципе. Нет? И получается, что они вызывают на себе свет, окружающий, так называемый, он окружает нас. Люди, которые изучают Каббалу, они вызывают на себя избирательно этот свет, и он начинает их чистить, поднимать, изменять, вплоть до такого состояния, когда они начинают быть способными ощутить высший мир, ощутить Творца.
Вот. Там написано о законах коммуникации между людьми. В этой книге.
Там написано о законах коммуникации, но они не раскрываются как законы коммуникации сегодня нам. Они раскрываются такими только в том виде, в котором мы их раскрываем. То есть книга воздействует вначале на человека таким образом, что привлекает на него высший свет. Этот свет человека меняет, чистит, изменяет, правильно соединяет с другими. И затем в связи между собой он начинает раскрывать смысл книги «Зоар».
Вот Катя из Белгорода спрашивает, как это может быть? Как книга может воздействовать на нас в двойном переводе с учетом иного понятийного аппарата наших современников? Слова и образы поменяли смысл за 2000 лет.
Вы говорите как ученые, которые исследуют какую-то область своим разумом. Угу. А здесь работает совсем другой аппарат восприятия. Ведь вы отказываетесь от своего разума. Он земной. Он относится к вашему животному телу. Вы отказываетесь от своего эгоистического восприятия, от соединения эгоистического между вами и остальными. Строите между вами и остальными членами десятки альтруистические отношения. И именно в этих альтруистических отношениях между собой вы начинаете ощущать силу, которая в них проявляется, как в детекторе, как в радиоприемнике. Вы начинаете ловить эту силу. И из этого вы ее изучаете. Далее вы исследуете свои взаимоотношения между собой в десятке. Они имеют очень много различных, естественно, конфигураций, свойств, проявлений. И в соответствии с этим вы исследуете, как проявляется эта высшая сила в связи между вами. И вот на этом, в принципе, и построено все. Связь между вами, десятью участниками, называется кли или сосуд, а проявляющаяся в нем сила называется свет, творец.
Небольшая цитата великого каббалиста Рамака. «Книга Зоар, книга свечения, названа потому что излучает свет высшего источника. И через этот свет получают высшее воздействие все ее изучающие, получают воздействие выше своего знания, тайны, потому что исходит от самого тайного и высшего через эту книгу».
Вот здесь тут такой коронный вопрос. Ольга из Симферополя спрашивает. Гипотетически. Не перескакивайте, ребята. Гипотетически, могли Зоар написать 10 женщин? Спрашивает.
Гипотетически, конечно, могли бы. Но так мы устроены в нашем мире, что сила устремления к духовному объединению между людьми находится в руках мужчин. Сила поддержки и объединения их находится в руках женщин. Поэтому наш мир разделен изначально на инь-ян, на всякие такие вот противоположные между собой свойства, мужское и женское, на свойства отдачи, свойства получения. В Каббале это очень-очень-очень серьезно разбирается, потому что это является краеугольным общением друг с другом. В принципе, как двое мужчин объединяются друг с другом, один относительно другого в чем-то мужчина, один относительно другого в чем-то женщина. Имеется в виду, естественно, не физиология и не психология, и не какие-то относящиеся к нашему миру движения, именно духовные свойства. Когда мы раскрываем духовное свойство в себе, мы раскрываем его состоящим из мужской и женской части, основы. К Каббале устремляются много мужчин и еще больше, во много раз практически, в два раза больше женщин. Значит, к чему я это говорю? К тому, что в нашем мире, пока мы не выходим на уровень высшего мира, то, естественно, мужчины идут больше вперед, они руководят, они считаются главными и важными в каббалистических группах. Но когда женщины группируются вокруг мужчин и начинают воспринимать через мужчин духовные свойства, мужчины как бы делают прорыв в этом, как вообще в нашем мире везде. Все-таки впереди идут всегда открывателями, строителями и разрушителями мужчины. А женщины идут уже за ними. То когда за прорывом мужским следуют женские, так сказать, батальоны, то там уже происходит рождение духовных свойств, их воспитание новых душ и так далее. Там уже вступает в силу свойства женской части, и они являются очень серьезными, не просто дополняющими, а выдвигающимися вперед и действующими на духовных ступенях.
То есть основное требование приходит от женщин? По большому счету.
Требования приходят от женщин. В Торе не рассказано о том, что надо слушать жену, женщину. Да. Много очень говорится, Тора вообще, она написана очень интересно, несмотря на это, что вроде бы пишется о мужчинах, а всегда внутри там находится какая-то женщина, которая руководит или тайно как-то из-под, как жена в семье. Да, на самом деле мужчина считается глава семьи, а на самом деле, где я не бывал в мире и у кого не спрашивал, и у индейцев даже в Южной Америке, и ну, у кого угодно, хоть у папуасов, хоть у, я уже не говорю, европейских народов, да и африканских везде. Это кажется, но на самом деле женщина, она основа жизни, основа мира. И то же самое в Кабале. Но прорыв, он происходит мужской силой, за которой стоит, поддерживает, подталкивает, направляет и даже указывает женская сила.
Саша из виртуальной группы спрашивает по поводу не материализовывать духовные вещи. Видно, что можно найти соответствие духовных терминов, например, технических. Почему бы не написать такую книгу с примерами соответствий, тогда никто не запутывался бы?
Как-то не запутывался бы. До тех пор, пока вы не ощущаете высшего мира, вы неизбежно будете путаться, вы не будете знать, о чем говорится. Никак нельзя вам этого объяснить, потому что это потусторонний мир. По ту сторону эгоизма. И в нем совершенно другие определения. И не может быть у вас никакого правильного представления, как бы вам ни пытались объяснить о сути духовных объектов и их взаимодействий.
Тогда объясните, пожалуйста. Вот вы говорили о книгах Мишна и Талмуд, которые, в принципе, практически в одно и то же время были написаны, чуть попозже, сто лет, может. И там описан, да и в Торе самой, свод законов. Вообще, да, там мусар как-то называется, этика, свод законов.
Не только этика, вообще законы поведения человека с собой, с окружающей природой, с окружающими людьми и животными, с полем, с экологией, ну, в общем, со всем. Это все написано в Мишне и даже и потом в Талмуде.
Вот, так вопрос, Каббала тоже говорит о таких вот внутренних отношениях между людьми, в чем разница?
А разница в том, что, нет, минуточку, так в этих книгах написано в иносказательном языке то, каким образом мы должны между собой взаимодействовать на духовном уровне. Там нет ни одним словом не упомянуто о том, как мы должны взаимодействовать в нашем мире. То, что ты делаешь своим эгоизмом и с помощью своих рук и ног, это не имеет никакого отношения к высшему миру, ты этим не воздействуешь на него никоим образом. Это чистый обман. Единственное, что ты можешь сделать, это если ты начнешь себя исправлять из эгоизма на альтруизм, из ненависти к любви к ближнему, и таким образом ты начнешь постигать, в чем же заключается настоящий смысл текстов Мишны и Талмуда.
То есть, получается, на протяжении тысяч лет люди, которые соблюдали все это никак им не помогло?
Люди, которые соблюдали это все,
пытались соблюдать.
Это им никак не помогло, кроме как сделало их еще большими эгоистами. И мы это видим на сегодняшнем нашем обществе, когда люди, которые много изучают, к сожалению, это очень мало влияет на их правильное общественное, личное, семейное поведение. И тем более отношения между собой и Творцом.
А что Каббала говорит об этих отношениях? Ведь в книге Зор, вы сами сказали, там описаны взаимоотношения между людьми. На каком уровне?
Для этого, для этого надо соединиться, как десятка раби Шимона, и пытаться между собой соединиться по тем же принципам. И тогда ты будешь ощущать более-менее, о чем же они говорят. Потому что то, что они описывали в своей книге Зор, это то, что они раскрывали в связи между собой в десятке.
То есть, если написано, что я должен уважать там, мать и отца, то, в принципе, кажется, любому человеку это понятно. Так написано.
Об этом рассказывается. Так, об этом рассказывается. Что значит...
Речь не идет о...
Нет, речь не идет о отце и матери, хотя их надо уважать, и ты должен это все делать в рамках нашего мира. Речь идет совершенно о других взаимодействиях с высшими парцуфами, с высшими ступенями.
Который называется отец и мать.
Который называется отец и мать, да. Относительно твоей души. Не относительно твоего тела.
Вот Стаси у нас Мандас спрашивает, можно раскрыть зло и ярость внутри себя, слушая или читая книгу Зоар? или даже не стремясь к этому? Или раскрывается только ощущение тепла и любви, как вы говорите?
В общем, тепла и любви. Каббалистические книги не наводят никогда на отрицательные свойства. Единственное, что отрицательные чувства, если можно так сказать, которые возникают от их чтения и углубления в них, это чувство разочарования в своей природе, несоответствия своей природы с духовной, с высшей. То есть горечь какой-то, ну вот...
То есть раскрытие зла своей природы,
да,
происходит?
Да, но ни в коем случае не ненависть к кому-то.
Индира, одноклассники, можно ли применять Зор в чисто практических целях для нашего мира? Например, бытует мнение, что чтение главы Пинхас обладает целительными силами.
Это вы, дорогая, подцепили уже, я бы сказал, как вирус от некоторых каббалистов, так называемых в кавычках. Никакие главы Зора, никакие ее части, в том числе и великая часть книги Зоар Пинхас, не может сделать вам ничего хорошего. Абсолютно. Так что можете читать сколько угодно, это только будет ваша чистая психология. Когда вы начнете ощущать, что вот мне так это помогло, или по-другому как-то. Никак. Надо применять это на себе для того, чтобы меняться к любви, к связи правильной с другими, к альтруистической связи, а не к эгоистической. И только через вашу альтруистическую связь с другими вы сможете в той мере, в которой вы будете думать о благе других, подействовать также и в обратную сторону на себя. Но при этом не для того, чтобы воздействовать на себя. Тора – это абсолютно, включая Зоар, естественно, Каббалу, это абсолютно альтруистическая система управления.
Да, вопрос такой. Рома из Нюрнберга спрашивает, кто назвал науку, которую мы изучаем, Каббала? Относится ли это название ко времени написания книги Зоар? Сейчас само слово Каббала действительно откуда?
Нет. Оно существует уже в книге Авраама.
Слово «каббала»?
Да. Это слово «получение», потому что самое главное – это свойство материи, которое создано. Это свойство получения. Так вот, мудрость каббалы – это значит особое свойство получения, раскрытия Творца.
То есть, когда мы говорим «наука каббала» или «мудрость каббалы»,
это
знали уже во времена первого храма? Тоже?
Задолго.
Да?
Задолго до этого. Как это? Это за 1500 лет до этого мы это уже встречаем. А было ли это раньше, я не могу сказать, я точно этого не помню. И потом было очень много книг, которые исчезли со временем. Они просто нам не нужны, и поэтому они постепенно исчезают. Вообще, как бы, их нет.
Которые были написаны еще до первого храма?
От Адама до Авраама.
20 поколений.
Да. И потом далее тоже. Допустим, мы не знаем книг, которые написал сам Авраам, кроме вот книги Ицара, Ицхак, Яков. Рамбам пишет, что он написал много книг, Авраам. Ну, где они?
Скажите, а почему Тора... только вы называете Тору, что это Каббала? Никто другой это
может, не могут называть как угодно. По-моему, вообще кроме Каббалы нет ничего.
Так Тора – это тоже Каббала?
Конечно.
Так Каббала – это методика или это книга?
Каббала – это методика раскрытия Творца.
То есть это не книга?
Это не книга, методика. Это методика.
Ну тогда еще раз, что такое Тора все-таки? Чтобы уж точку поставить на это.
Тора – это знание о высшем свете.
И все.
И да. Все. Вот,
то есть, а Мишна и Талмуд – это тоже?
Это тоже, это продолжение. Да. Все, основная книга, в общем-то, это то, что написал Муше, Тора. Ну, а все остальное, можно сказать, что это к ней дополнение, комментарии и так далее.
И тоже называется.
И Зор тоже написано. Книга Зор, комментарии на Тору.
И все это вы называете Торой?
Да, так конечно, иначе, да? Да, да.
Как инструкция,
то есть,
да?
Инструкция раскрытия высшего света. Тора – это от слова «ор» – свет.
Вот поскольку мы Авраама коснулись, а времени мало, вопрос из Баку от Джамиля. с какими эгоистическими желаниями мы встретимся на ступени Авраама, он спрашивает.
С очень большими, которые называются Немрод. И эти желания, они серьезные. Они такие, бойтесь их. С ними надо правильно общаться. Он был очень-очень великим, но очень-очень злым правителем, олицетворяющим очень великие, большие, злые силы природы. Царь Немрод. А Авраам был против него. Следующее, противоположное ему свойство.
Очень интересно написано в большом комментарии, что с Немродом справился только Исав. Исав у него уничтожил в результате. То есть большее зло, которое
еще
поднял.
Большее зло, да.
Интересный вопрос. Кастана из Казахстана спрашивает, есть ли добро и зло безотносительно к нашему восприятию?
Нет. Вообще нет добра и зла. Это только относительно человека, пока он их не исправил. На правильное направление, на правильное восприятие Творца.
То есть это субъективное восприятие?
Только.
Так как? Нет
вообще,
в чистом виде?
А вообще такого? Весь мир, в чистом виде вообще ничего нет. Мир вообще субъективен, абсолютно субъективен.
То есть для вас добро может быть, а для меня это может быть зло?
Да, так оно и есть. Почему же мы между собой никогда не согласны?
Так как же все-таки прийти когда-то к какому-то...
Подняться над собой.
А что там? Там тоже так?
А там нет, а там у тебя есть единая система измерения. Десятка.
Там одно будет восприятие у всех?
Одно восприятие. На разных уровнях, но оно одно. Однотипное.
То есть на добро, когда мы поднимемся на наш эгоизм, и вы, и я скажем, что это
абсолютно
добро.
Одинаково скажем на все, только в разной степени в нас это будет проявляться, в зависимости от нашей ступени.
Ну вот мы коснулись, все-таки просят, Владимир из Германии, он спрашивает, и все-таки скажите, что значит духовным уважать отца и мать?
Уважать вот отца и мать, это значит прилепиться к высшей ступени, с ее мужской и женской частью, отцом и матерью, и уважать, то есть воспринимать все их воздействие на тебя таким образом, чтобы быть подобным им.
Вопрос Ирины из Ташкента.
А остальное, если он раскроет, допустим, книгу «Учение о десяти сферотах», то там он увидит объяснение более детальное, физическое, каким образом там свет, экран, сокращение, всевозможные свойства. То есть физические свойства. Вот как там работали люди со светом, вот Эйнштейн как работал со светом, так вот он увидит, как работать с этим высшим светом, излучаемым высшей ступенью, отцом и матерью, воспринимать и быть им подобным.
Ирина из Ташкента. Вы говорите, что в результате нашего духовного продвижения приходим к состоянию ненависти по отношению к товарищам в десятке. Длинный вопрос. Дальше пишет. Не могу себе представить, как я смогу в какой-то момент испытать ненависть по отношению к своему учителю.
О, не волнуйтесь. Будете испытывать. Я испытывал. Потому что и к Творцу тоже. Каббала говорит об этом очень спокойно, потому что это психология человека. Никуда не денешься. Откуда это появляется? Да от того, что все-таки эгоизм наш, пока мы его абсолютно полностью не исправляем, в нем проявляются противоположные Творцу свойства. И здесь возникает ненависть ко всему и желание просто всех уничтожить, в том числе и Творца, не говоря уже про отца, мать, товарищей там и так далее.
Вот да. Рыбалов Михаил спрашивает, читая книгу «Зор», все как-то ясно, понятно. Спустя 4-5 часов не могу вспомнить половину прочитанного. Это нормально или чего-то не хватает?
Не надо вообще. Во-первых, столько читать, я думаю, вредно. Надо читать немного «Зор», немного других наших источников.
И он говорит, проходит время 4-5 часов после этого. И говорит, не могу ничего вспомнить.
И не надо ничего вспоминать. Так оно будет всегда. Всегда. Потому что вы от того, что читаете, становитесь другим человеком, вы растете. И в ваших новых свойствах уже то, что вы когда-то прочитали, его уже нет, оно уже скрылось, ушло вниз. У вас появляются новые свойства, снова надо читать.
И возвращаться, снова читать. Даже тот же текст можно читать снова.
Он будет уже по-другому, конечно, восприниматься.
Николай из Харькова. А как проверить, что чтение «Зор» восстанавливает мою духовную связь с силой высшего управления?
Вы это можете все-таки почувствовать на том, что вы меняетесь. Ваши свойства, отношения с другими. Вы проходите через очень много сумбурных состояний. Таких вот полупомешанных таких вот каких-то, когда вы меняетесь внутри, меняются ваши отношения к исследованию, к раскрытию, к осознанию, к анализу, к синтезу понятийных всевозможных установок. И вы чувствуете прямо, что вы как-то... Я же вижу это по ученикам и помню это по себе. Как люди, так они становятся такими расфокусированными. Нечетко все видят, понимают, осознают, слышат. Это бывают такие состояния, это изменения, которые происходят в человеке. Каббалисты это знают, они это приветствуют. И постепенно человек начинает управлять такими состояниями. Он радуется им, потому что это говорит о изменении уровня восприятия.
Андрей из Москвы спрашивает: мы постигаем духовный мир в объединении. Тогда почему великие каббалисты постигли все в одиночку?
Как?
Великие каббалисты постигали все в одиночку.
Это не в одиночку. Никогда практически не было у них никакого ничего в одиночку. Это так о них пишется, как об одном человеке. Как мы говорим о Раби Шимоне. Мы забываем о том, что у него была десятка. О других там.
Здесь нет, не обязательно физическая десятка это сидящая. У каждого каббалиста своя десятка.
Должна быть все равно у человека группа людей, маленькая хотя бы группа, хотя бы еще один кроме него, с которым бы он мог бы настраивать свои альтруистические отношения, надэгоистические отношения, и там вот именно и раскрывать Творца.
Скажите, вот в книге Зор иногда говорят, что там написано все состояния человека, человечества.
Да.
Действительно можно там...
Найти все,
найти?
Абсолютно все. Книга Зор, она включает в себя все 125 ступеней восхождения человека от нашего мира до наивысшей точки духовного мира.
А о материальном? Что произойдет в материальном, тоже можно узнать там?
А ничего материального не произойдет. Материальный мир, он просто испаряется из нашего ощущения, сознания, поскольку его и так не существует, кроме как в нашем сознании.
Ну, до того, как он испарится, там, за несколько лет до этого, что можно...
Ничего не будет. В зависимости от того, на какую ступень ты входишь, ты начинаешь ощущать, насколько он становится все более и более призрачным.
Вот Елена Шпак из кампус Питера спрашивает: за каждой буквой Зор микромир. Как увидеть над ними макромир общего замысла Творца?
Ну, это у нее хороший вопрос.
Хороший такой. Это для вас как раз научный вопрос.
Нет, не только вообще замашка хорошая. Я скажу вам только, что есть люди, которые тянутся к аналитическому разбирательству, а есть такие, которые к синтетическому разбирательству. Я сказал бы, что оно в каббале вообще перемешано одно с другим, но есть каббалисты, которые занимались больше синтезом, а не анализом. Ну, согласно со свойством своей души. Продолжайте заниматься, вы увидите, к чему это вас приведет. Потому что человек развивается согласно свойствам своей души, и вы увидите, какая она, ваша душа, изначально была предназначена вам.
Валерий из Екатеринбурга спрашивает: как каббалисты определяют, кто из них самый продвинутый?
Они определяют это по книгам и определяют это по тому, как уже, находясь в высшем мире, могут быть связаны между собой в определенные такие большие группы. Ну, это подобно, как в нашем мире, допустим, школы, университеты, всевозможные группы ученых. Можно так сказать. Мне трудно давать примеры из той области, в которых нет ощущений у учеников. Ну, в общем, представьте себе пока так.
Короткое объявление перед тем, как мы будем закругляться. Буквально через 2 недели, с 16 по 18 июня, в Казахстане пройдет большой конгресс «Все как один». Мы ожидаем там весь большой регион. В общем-то, это почти треть земного шара. Сибирь, Урал, Казахстан, Средняя Азия, Дальний Восток. Можно удобно добраться из Москвы. Приезжайте. Большой русскоязычный конгресс в Казахстане 16-18. Ваше пожелание на неделю.
Мои пожелания. встречаться надо, приезжать к нам в гости. Будем делать конгресс у вас. До встреч. До встреч по нашим вторникам. А, нет, в воскресенье.
Воскресенье.
У нас впереди очень хорошие моменты. Не только моменты возвышения, раскрытия, открытия, ощущения, вхождения в высший мир. В мир, в котором нет ни смерти, ни падений, ничего. Только одно сплошное высшее постижение. Удачи всем нам. До свидания.